Сульдин Андрей Васильевич. Блокада Ленинграда. Хроника 87 двух дней и ночей народного подвига. 1941. 22 июня ленинградский поэт Александр Прокофьев написал свое первое на этой войне стихотворение. Называлось оно «В поход» и заканчивалось таким четверостишьем. «Мы в бой идем за жизнь и за свободу. Страна отваги, родина труда, сказала Красной армии народу, враг должен быть разгромлен навсегда». 23 июня в городе на Неве была объявлена первая воздушная тревога. Летчик 158-го истребительного авиационного полка лейтенант Андрей Черков сбил бомбардировщик «Хейнкель-111». Вражеские бомбардировщики, участвовавшие в налете на Кронштадт, потеряли 4 машины. Батарея 194-го зенитного артполка, позиции которой находились в районе станции Дибуны, сбила фашистский бомбардировщик Ю-88. Вражеская машина была подожжена и совершила вынужденную посадку километрах в 10 от батареи. Экипаж был взят в плен. Остальные самолеты повернули обратно. Командующий Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Попов отдал распоряжение о начале работ по созданию дополнительного рубежа обороны на псковском направлении в районе Луги. 4 июля это решение подтверждено директивой Ставки Верховного Главнокомандования за подписью Жукова. С территории Финляндии против СССР действовали военно-морские и военно-воздушные силы Германии. 25 июня 1941 года утром по приказу Ставки ВВС Северного флота совместно с авиацией Балтийского флота нанесли массированный удар по 19, по другим данным 18, аэродромам Финляндии и Северной Норвегии. Там базировались самолеты ВВС Финляндии и германской 5-й воздушной армии. В тот же день парламент Финляндии проголосовал за войну с СССР. 29 июня 1941 года финские войска начали сухопутную операцию против СССР. 4 июля части вермахта вступили в Ленинградскую область, форсировав реку Великая и преодолев укрепление линии Сталина в направлении на остров. 9 июля был занят Псков, 280 километров от Ленинграда. 9 июля газета «Правда» писала: «Доблестные авиаторы первыми пополнили чудесную когорту героев Советского Союза, вписавших незабываемые подвиги в историю человеческого дерзания, храбрости и самоотверженности». В этом же номере опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденом Ленина и медалью «Золотая звезда» летчиков Здоровцева, Жукова и Харитонова, которые применили таран на дальних подступах к Ленинграду. «И сколько еще себя в схватках лихих покажут советские люди! Мы многих прославим, но этих троих уже никогда не забудем». Александр Твардовский, 1910-1971. 10 июля было создано Главное командование северо-западного направления, которое возглавил маршал Советского Союза Ворошилов. После того, как Красная Армия понесла в войне с Финляндией потери большие, чем потери вермахта при оккупации половины Европы, Сталин 8 мая 1940 года отстранил Ворошилова с поста наркома обороны. Тем не менее, на ленинградский участок был послан именно он. Больше, как выяснилось, послать было некого. К тому же в июле и августе 1941 года внимание Ставки было поглощено событиями на центральном направлении, а в сентябре – катастрофой под Киевом. 19 июля к моменту выхода передовых немецких частей на Лужском оборонительном рубеже уже были построены оборонительные сооружения протяженностью 175 километров и общей глубиной 10-15 километров. Днем и ночью работали здесь ленинградцы, в основном женщины и подростки. У Лужского укрепленного района произошла задержка немецкого наступления. Вражеским войскам не удалось овладеть городом сходу. Эта задержка вызвала резкое недовольство Гитлера, который совершил специальную поездку в группу армий «Север», чтобы подготовить план захвата Ленинграда не позднее сентября 1941 года. В беседах с военачальниками фюрер, помимо чисто военных доводов, привел немало политических аргументов. Он полагал, что захват Ленинграда даст не только военный выигрыш, контроль над всеми Балтийскими побережьями и уничтожение Балтийского флота, но и принесет огромные политические дивиденды. Советский Союз потеряет город, который, являясь колыбелью Октябрьской революции, имеет для советского государства особый символический смысл. Кроме того, Гитлер считал очень важным не дать советскому командованию возможность вывести войска из района Ленинграда и использовать их на других участках фронта. 21 июля Ворошилов своей властью остановил идущие к Ленинграду эшелоны и приказал выгрузить главные силы 1-й танковой дивизии. Совместно с двумя мотострелковыми полками НКВД они должны были контратаковать и разгромить финнов. Решение было чудовищно по своей глупости. На весах войны Ленинград и Петрозаводск имели совершенно разный вес, и к тому же в Карельских озерных лесах танки были бесполезны. 31 июля началось крупное финское наступление в направлении Ленинграда. К началу сентября финны перешли существовавшую до подписания мирного договора 1940 года старую советско-финскую границу на Карельском перешейке на глубину до 20 километров. Остановились на рубеже Карельского укрепрайона. Связь Ленинграда с остальной страной через территории оккупированной Финляндии была восстановлена только летом 1944 года. 14-15 августа немцам удалось пробиться через заболоченную местность, обойдя Лужский укрепрайон с запада и форсировав у Большого Сапска реку Лугу, выйти на оперативный простор перед Ленинградом. 4 сентября 1941 года в ставку Маннергейма в Миккеле был направлен начальник главного штаба вооруженных сил Германии генерал Йодль. Но он получил отказ в участии финнов в наступлении на Ленинград. Вместо этого Маннергейм повел успешное наступление на севере Ладоги, перерезав Кировскую железную дорогу и Беломорско-Балтийский канал в районе Онежского озера, блокировав тем самым маршрут для поставок в Ленинград грузов. 4 сентября 1941 года город подвергался первым артиллерийским обстрелам со стороны оккупированного немецкими войсками города Тосно. 6 сентября 1941 года Гитлер останавливает наступление группы войск «Север» на Ленинград, уже достигших пригородов, и приказывает фельдмаршалу Лейбу отдать все танки Гепнера и значительное число войск для того, чтобы как можно быстрее начать наступление на Москву. В дальнейшем немцы продолжали окружение города кольцом, удаленным от центра города не более чем на 15 километров, и перешли к длительной блокаде. Так Гитлер, представивший огромные потери, которые он понесет, вступив в бои в городе, обрек его население на голодную смерть. 8 сентября. Гитлеровские войска захватили Шлиссельбург, перерезав последнее сухопутное сообщение Ленинграда с остальной страной. Связь с Большой землей оставалась только по Ладожскому озеру и по воздуху. Началась 872-дневная блокада города, в ряде источников 871 день. В литературе и на памятниках встречается округление 900 дней и ночей. По официальным данным, от голода умрет 641 тысяча жителей. Лишь в 1985 году постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР на граждан, работавших в период блокады с 8 сентября 1941 по 18 января 1943 года на предприятиях в учреждениях города и награжденных медалью за оборону Ленинграда будут распространены льготы, установленные для лиц, состоявших в годы войны на штатных должностях по вольному найму в частях действующей армии. Авиация противника произвела первый массированный налет на Ленинград. На город было сброшено 6327 зажигательных и 48 фугасных бомб. Бомбежка вызвала 178 пожаров. Во время этого налета произошел один из самых таинственных и трагических случаев за всю ленинградскую блокаду. Сгорели бадаевские продуктовые склады. Советские историки уверяли, что сгорели они в результате налета. Склады деревянные располагались кучно. Однако в этом происшествии было несколько очень странных моментов. Все пожары в ту ночь были довольно быстро потушены, кроме бадаевского. Склады горели более 5 часов. Почему продукты уже в условиях блокады хранились так небрежно? Почему не была усилена их пожарная часть? Пожарная охрана города насчитывала уже почти 12 тысяч человек. Это помимо рядовых жителей, которые каждую ночь дежурили на крышах своих домов. Зато загоревшиеся бадаевские склады сразу же были оцеплены войсками НКВД, которые выстрелами отгоняли ленинградцев, сбежавшихся наскрести хоть немного горелой муки. Далее советские историки уверяли, версия о том, что пожар на бадаевских складах был одной из главных причин голода, не соответствует действительности. На складах было всего 3000 тонн муки и 2500 тонн сахара. Под действовавшим тогда нормам, полуторасуточный расход муки и трехсуточный расход сахара для города. 1000 тонн горелой муки и 900 тонн горелого сахара потом использовали пищевые предприятия города. Самой голодной зимой 1941-42 годов землю бадаевских складов, в которую впитался сжженный сахар, выкапывали и даже торговали на ленинградских толкучках. Землю заливали водой, процеживали, а мутную сладкую воду кипятили и пили. Однако, узнав о пожаре на бадаевских складах, Сталин сказал Жукову: «Погибли большие запасы продовольствия». Ленинградцы были уверены и говорили об этом открыто, что склады были подожжены, возможно, проворовавшимися работниками, возможно, войсками НКВД. Немцы были у самого города, а установка была такова: ни килограмма зерна, ни литра бензина не должно достаться врагу. Впрочем, никакого серьезного запаса в Ленинграде в принципе не существовало. Город жил на привозных продуктах, питаясь с колес. В конце июля 1941 года в наличии был примерно недельный запас продуктов. Более того, создать стратегические запасы продовольствия для города с почти 3-миллионным населением было практически невозможно. Тем более в условиях августа-сентября того года. Интересно, что именно в этот день военный совет Ленинградского фронта по настоянию Ворошилова и Жданова утвердил план мероприятий по выводу из строя важнейших промышленных и оборонных объектов города, а также с одобрения Сталина план уничтожения кораблей Балтийского флота и судов торгового флота. Прилетевший в Ленинград 10 сентября Жуков прикажет отменить минирование кораблей. В 1950 году он вспомнит, как вообще можно минировать корабли. Да, возможно, они погибнут, но если так, они должны погибнуть только в бою, стреляя. И когда потом немцы пошли в наступление на приморском участке фронта, моряки так дали по ним со своих кораблей, что они просто-напросто бежали. Еще бы, 16-дюймовые орудия. Представляете себе, какая это силища? Сталин, кстати, узнает от Жданова об отмене Жуковым решения военного совета, а фактически его верховного распоряжения, но никак не станет комментировать самоуправство Жукова. Он не сможет не оценить смелости и дальновидности нового командующего фронтом. 9 сентября. Войска противника из района Красногвардейской Гатчины начали новое наступление на Ленинград на участке от Ропши до Колпино. Сразу же после успешной ликвидации Георгием Жуковым Ельнинского выступа Иосиф Сталин срочно вызвал Георгия Константиновича в Москву и рассказал о серьезном положении на Ленинградском фронте. Кто-то из членов Государственного комитета обороны, Жуков не назвал его фамилию, заметил с места: «Мы здесь докладывали Сталину, что командование Ленинградским фронтом едва ли сумеет выправить положение». Сталин осуждающе посмотрел на говорившего, но продолжал молчать, устремив взор на карту. Неожиданно он спросил, а как вы, товарищ Жуков, расцениваете обстановку на московском направлении? Георгий Константинович сказал, что немецкая группа армий «Центр» понесла большие потери, и без пополнения немцы не начнут наступление на московском направлении. Кроме того, они ведут активные действия под Ленинградом, что тоже отвлекает большие резервы. Сталин выслушал Жукова и совершенно неожиданно для Георгия Константиновича сказал, «Вам придется лететь в Ленинград и принять от Ворошилова командование фронтом и Балтфлотом». 10 сентября. Началась Синявинская наступательная операция войск 54-й армии под командованием маршала Советского Союза Григория Кулика и Ленинградского фронта, продолжавшаяся до 26 сентября. Целью операции был прорыв блокады Ленинграда. Однако из-за недостатка сил и вооружений 54-я армия продвинулась на Синявинском направлении только на 6-10 километров, а соединения Ленинградского фронта захватили в районе Московской Дубровки лишь небольшой плацдарм. В этот день на кавалькаде из легковых машин на фронт у Красного Села в 25 километрах от Ленинграда прибыл Климент Ворошилов. Тут произошел эпизод, который потом оброс множеством легенд. Одни говорили, что когда наши войска под шквальным огнем противника начали отступать, Ворошилов с группой офицеров бросился вперед, остановил солдат, те же, увидев Ворошилова, стоявшего в полный рост, устыдились и пошли в наступление. Однако, по воспоминаниям очевидца, Ворошилов всего-навсего вышел из машины, поговорил с командиром подразделения, который, крутя ус, пообещал, что сейчас поднимет дивизию в бой. А дивизия эта — необстрелянная дивизия народного ополчения, состоявшая из пожилых или совсем молодых людей, с одной винтовкой на пятерых под огнем противника, лежала в окопах. Ворошилов мрачно заметил усатому командиру, что, видимо, только присутствие маршала подвигло его принять решение перейти в наступление. Английский журналист Александр Верт выскажет предположение, будто Ворошилов, осознавая свою вину за отступление войск в Прибалтике и под Ленинградом, приехал на фронт искать смерти на поле боя. Как бы там ни было, в личной храбрости Клименту Ефремовичу отказать было нельзя. В этот день Георгий Жуков прибыл в Ленинград и сменил Климента Ворошилова в должности командующего войсками Ленинградского фронта. Жуков до своего следующего назначения, последовавшего 10 октября, принял энергичные меры по защите Ленинграда, усилил противотанковую оборону, начал строительство глубоко эшелонированной обороны на наиболее уязвимых участках, снял большую часть моряков с кораблей на сушу, а с конца сентября организовал активные боевые действия. Жуков вернется в Ленинград в 1943 году руководить прорывом блокады. Военный совет Ленинградского фронта принял постановление о рациональном использовании электроэнергии в Ленинграде. К началу блокады было утрачено около 70% энергетических мощностей города. Энергия шла на оборонные промышленные предприятия Ленинграда. Уже осенью в жилые дома перестали подавать свет. Йозеф Геббельс записал в дневнике: «Мы должны постепенно подготовить народ к ведению продолжительной войны. С распространением необоснованных иллюзий нужно покончить. Мы в дальнейшем не будем утруждать себя требованиями капитуляции Ленинграда. Он должен быть уничтожен почти научно обоснованным методом». Под обстрелом в Ленинграде полностью разрушено пятиэтажное здание на Лермонтовском проспекте, 13. Удалось спасти 24 человека. 18 погибло. На пятом этаже этого дома среди готовых рухнуть обломков оказался годовалый ребенок. Бойцы 327-го участка МПВО Ленинского района Ханин и Гордашник с риском для жизни проникли в разбитую комнату и спасли малыша. В эту ночь на Кировский завод упало 627 зажигательных и 14 фугасных бомб. Бойцы МПВО и рабочие быстро ликвидировали последствия налета. 60-летний рабочий Милинг не покинул своего поста на крыше даже после того, как был ранен в лицо осколком разорвавшейся поблизости фугасной бомбы. Обливаясь кровью, он погасил упавшую рядом зажигалку. 11 сентября. Достигли высшего накала бои под Ленинградом в районе Вороньей горы. В этот день стоявшая там советская артбатарея отразила 10 атак танков и пехоты. Это была так называемая батарея А, вооруженная 9 орудиями, снятыми с крейсера «Аврора». Отсюда и название.